треснул мир напополам, дымит разлом.
«Большой дозор» – совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости».
21:04, вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Нателла Болтянская, в эфире «Большой дозор». Я приветствую мою коллегу из газеты «Ведомости».
Добрый вечер.
И мы приветствуем в нашей студии Ираклия Амтибелишвили, управляющего директора Citigroup, главу Инвестиционного банка по России и СНГ. Здравствуйте, Ираклия.
Здравствуйте, Нателла.
И повод для нашей с вами сегодняшней встречи – дело Митчелла. Повод для переоценки российского рынка. Ну, собственно, один раз премьер-министр взял и обвалил рынок. Да? Так. Раз, сказал, и все, и понеслось. Ну, теперь давайте подробнее, Ираклия.
Ну, если поподробнее, то было некое заявление, которое было сделано в общем-то, достаточно дежурном совещании, и это заявление было достаточно неожиданным для практически всех слушателей, как я понимаю, даже для тех, кто находился там, на месте. Результатом этого заявления стало...
Обрушение.
Можно назвать обрушением, можно по-разному это все называть, но мы поговорим, наверное, более подробно о том, что же произошло и как, наверное, стоит воспринимать это заявление. Но результатом этого, да, стало, во-первых, резкое падение котировок акций непосредственно компании Митчелл и, естественно, что вместе с ним в целом рынок отреагировал негативно очень. И компании, о которых могли бы подумать или заподозрить их в такого же рода деяниях, они точно так же пострадали. Вот, собственно говоря, там, в общем и целом, что
Ираклий,
произошло.
Прежде чем моя коллега Ирина Резник, спецкор газет «Ведомости», задаст свой вопрос, я вам процитирую просто вопрос. Когда я узнала про все это дело, я была в компании разного уровня российских бизнесменов. И вопрос был один. Узнаем, кому выгодно в ближайшее время. Кому была выгодна такая история? Юридический термин старый, quid pro quo.
Да.
На кого работал премьер-министр России?
Там, был ли это чей-то заказ, или Путин просто лично обратил внимание неожиданно?
Нет, вы знаете, я далек от теории там, заговоров и так далее и тому подобное. В этом смысле, честно говоря, далек от того, что это был чей-то заказ. Мне это не представляется реалистичным. Больше я считаю, что... господин Путин, ну, естественно, он один, наверное, знает, что он конкретно хотел сказать, да, он послал некий сигнал. Да, и дискуссия на рынке, она в отношении, собственно говоря, содержания, настоящего, реального содержания этого сигнала. Опять же, как бы сделано это было так, как это было сделано, но, очевидно, господин Путин считает, что это один из наиболее эффективных методов, скажем так, коммуницирования с соответствующими людьми, компаниями. Но, тем не менее, мне
все-таки... И народу, опять же, приятно услышать про докторов для зачистки, да?
Может быть, услышите приятно, но вопрос последствий всего этого дела.
Совершенно верно. Я, конечно же, я думаю, что, во-первых, если он и ожидал, то наверняка был сам удивлен такой резкой реакцией.
То есть вы думаете, он не понимал, что сейчас произойдет на фондовом рынке?
Скорее всего, не до конца.
Как одно из первых лиц государства может не понимать, что последует за подобным заявлением?
Это вопрос, мне кажется, не по адресу.
Совершенно верно, да.
У меня такое впечатление, вот один из наших слушателей, как бы сказать, продолжает давить всю ту же тему, которую давит Ирина, и пытаюсь давить я. Приведите примеры высказываний. Вот упоминается высказывание премьер-министра. В других странах, последствия таких выступлений в других странах для инвестиционного и делового климата. Вот правильное. На самом деле вопрос.
Вы знаете, правильный вопрос, и, может быть, огорчу, опять же, сторонников теории заговоров или теории заказа, и скажу, что такие примеры можно найти. И примеры эти касаются, скорее всего, того, когда, и особенно это было, если вы помните, в ситуации с большими корпоративными скандалами, связанными в Соединенных Штатах с Enron, с WorldCom, с некоторыми другими компаниями, да, когда регуляторы, и это, естественно, были не самые первые лица государства, это были лица, которые непосредственно занимаются регулированием той или иной отрасли, да, или же это были, скажем так, прокуроры, да, господин Шпицер очень много говорил на эту тему, но много компаний были подвергнуты критике, непосредственной публичной критике со стороны регуляторов, и как результат их котировки падали. Да? Это было и с компаниями из финансового сектора, это было с прочими компаниями, которые я уже упоминал. Другое дело, что рынок реагировал немного по-другому в общем плане. Да? Рынок понимал, что многие или некоторые из этих вещей, они изолированы и касаются конкретной компании, которая попала в те или иные новости, да? Или которая является предметом соответствующего расследования. Да? Но это не становилось очень большой и широкой темой. Хотя в некоторых местах, в некоторых ситуациях были точно так же негативные последствия для рынка в целом.
А вот я бы хотела еще сказать немножко о реакции нашего президента Дмитрия Медведева. Значит, сначала он несколько дней молчал после первого заявления Путина, а потом после встречи с Грефом заявил, что российский рынок, ну, все-таки все еще по-прежнему привлекателен. Вот как вы думаете,
тут все
вот
пошло
такая...
вверх.
Нет, не пошло вверх. И как вот вы думаете, вот в принципе, вот он сумел инвесторов в этом убедить? Или уже все, уже бесполезно? Уже Россия перестала быть тихой гаванью?
Вы знаете, ну, первое, рынок это заявление не пропустил мимо ушей. Да? В каком смысле? В том смысле, что рынок воспринял это серьезно. Опять же, рынок попытался прочитать некий сигнал, который поступил в результате этого заявления. Да? И в общем и целом это был позитивный сигнал рынку. Да? Насколько это транслировалось непосредственно в то, что все предыдущие опасения, которые были, они ушли, мне сейчас довольно трудно сказать. Да? Там сегодня был, в общем-то, хороший день на рынке. Да, да, но на фоне того, что произошло там, в четверг, в пятницу на прошлой неделе. Да, также происходило в понедельник и во вторник. Так что заявление было, может быть, чуть запоздалым, но, тем не менее, рынок его услышал.
Но, тем не менее, вот JP Morgan рекомендовал сократить долю вложений в российские ценные бумаги своим клиентам, несмотря на это заявление, это было уже после.
Но вы знаете, да, что аналитические отделы инвестиционных банков работают таким образом, что вот у конкретных аналитиков есть собственное мнение, и эти люди высказывают собственное мнение. Да? И они независимы от прочих подразделений банков, по крайней мере, так должно быть. И они высказывают собственное мнение. Ну вот такое мнение у этого человека. Почему у него такое мнение? Да, я попытался до этого, мы немножко отошли от темы, сказать, что господин Путин попытался послать некий сигнал. Да? Если бы я взялся интерпретировать этот сигнал, то для меня этот сигнал заключается в следующем. На рынке, или, по крайней мере, вот там, где вы сейчас работаете, да, вот у вас большие маржи, дорогая компания такая-то. Да? Все хорошо, да? Вы зарабатываете очень много денег. Не надо заниматься вещами, которые там бьют по государству, да, или наносят какой-то ущерб государству, да, потому что и так все хорошо, и то, что вы делаете, это излишне, да. Мне кажется, он посчитал, что вот это такая вот, наверное, наиболее эффективная форма, да, послать такого рода сигнал.
А с вашей точки зрения, необходимость в посылании, да, данного сигнала, она была?
Я не знаю. Понимаете, это касается конкретной ситуации, очень конкретных фактов и так далее и тому подобное. Я уверен, у компании есть что сказать на эту тему, и более того, она наверняка уже это сказала, да? Там, в частности,
Она сказала, что она исправится.
В частности, были комментарии со стороны компании, которые дали понимание очень четкое, что вот эти цены конкретные, они касались конкретного контракта, который был заключен какое-то время назад, более того, до того, как непосредственное подразделение было приобретено компанией Мечел. Они обязаны были выполнять свои обязательства по этому контракту. Цены очень резко росли. И вы знаете, это правда. Цены на металлургический уголь, на так называемый коксующийся уголь, за последние несколько месяцев, да, скажем так, 9 месяцев, очень резко возросли. И это глобальный феномен, и это локальный феномен. Мы наблюдаем это в Северной Америке, мы наблюдаем это в Европе, мы наблюдаем это в Азии, мы наблюдаем это в России.
Ираклий, а вот один из наших слушателей упрекает вас в том, что вы нас всех вводите в заблуждение. Высказывания по Энрону были после того, как выявились махинации с завышением прибыли?
я не совсем понял.
Ну, вы упоминали, когда был задан вам вопрос про последствия для рынка по, скажем так, аналогичным ситуациям в различных странах. Вы упомянули дело Энрона. Значит, вопрос вот какой. С точки зрения некоторых наших слушателей, вот я даже назову его, потому что есть что, это не я, это он. Звучит это так. Мне кажется, что речь идет об инсайдерской информации, пишет Сергей из Санкт-Петербурга. Я так понимаю, что речь идет об инсайдерской информации, это все речь идет применительно к премьер-министру.
То есть кто-то решил сыграть очень хорошо.
Опять же, мне хочется думать, что это не так. Так это или нет, наверное, когда-нибудь покажет время, но мне кажется довольно глупым, чтобы люди такого уровня позволяли себе такого рода действия. Да, я просто отказываюсь в это верить. Это первое. Да, второе. Второе, я бы хотел сказать, опять же, мое личное восприятие этой ситуации, оно следующее. Это всего лишь эпизод. Насколько у этого эпизода будут большие последствия, маленькие, катастрофические последствия, другой вопрос. Мне совершенно очевидно сейчас, что катастрофических последствий у этого не будет. По огромному количеству причин мы можем провести там полдня, разговаривая на эту тему, да, но просто нет никакой выгоды для того, чтобы... Вот никакой абсолютно выгоды, на мой взгляд, чтобы такого рода катастрофические вещи происходили, да. Но рынок, будучи консервативным, будучи застигнутым врасплох, будучи застигнутым не просто врасплох, но еще в разгар сезона отпусков, да, отреагировал,
как обычно.
И, да, как обычно, да, он отреагировал таким образом, что он сказал: «Я приму в расчет исключительно консервативный сценарий развития событий, да, а дальше мы посмотрим», да, потому что это самое правильное действие с точки зрения рынка. Соответственно, он этот подход одобрил, и мы увидели то, что мы увидели.
Ирина?
А насколько, вот на ваш взгляд, вообще реальны претензии к Мечелу? То есть не стоит ли за этим какая-то другая большая история? Может быть, это часть большого сценария, передела российской металлургической отрасли? То есть вот Федеральная антимонопольная служба уже даже сказала, что проверит на предмет соблюдения антимонопольного законодательства Евраз Холдинг.
Ага, понятно. То есть кто следующий?
Я уже говорил, что я далеко не сторонник всех этих теорий. Я не верю в какой-то глобальный передел в горно-металлургическом секторе в России, который особенно осуществляется такими методами. Да? Меня могут попрекнуть и сказать, никто не верил в 2003 году в том, что произойдет ЮКОС. Да, согласен. Можно, наверное, иметь и такой аргумент. Но я все же хочу сказать, наверное, несколько вещей. Мне не представляется горно-металлургическая отрасль вот такой безумно стратегической, какой сейчас стала нефтегазовая отрасль. Да? Это первое. Она важная, очень необходимая часть, но в конце концов, да, она все-таки не обладает теми, скажем так, показателями вот этой безумной важности, которая есть у энергетических компаний. Второе. Слишком много действий необходимо было бы предпринять для того, чтобы это произошло. Да, Ирина? А непонятно зачем, в чем конечная цель. Способно ли государство в лице российских технологий или какой-то другой компании эффективно управлять этим? Нужно ли рынку проходить через катастрофическое развитие событий, да, в рамках которых пострадают, а обязательно пострадают практически все, не только частные компании, но и государственные компании. Да? Этот эпизод, он вызвал самые глубокие страхи. Да? Он, ведь память человеческая, она как? Вот эти страхи, они немножко отошли, они немножко ушли в какие-то более дальние... более дальние слои сознания или подсознания. Да? Они были вызваны, оказалось, что они не так далеко ушли. Да? Они были вмиг вызваны обратно и востребованы.
Вы все думали, что, может быть, люкс – это все-таки такой исключительный, единичный случай, а тут, оказывается,
какая
прелесть. Что-то может быть.
Ну...
Сейчас уклончиво ответит.
Нет, я не отвечу уклончиво. Я вам говорю свое собственное честное мнение, да, на эту тему. я не ожидаю. Я могу оказаться неправ, я много раз оказывался неправ в прошлом и так далее, подобное. Да?
А, то заранее есть, индульгенцию да, взяли, заранее понятно.
Да? Мужественный вот, человек.
Вот, но я не ожидаю, что вот самые плохие сценарии развития события, они будут...
То, что эта последовательность будет продолжаться.
Да, совершенно.
Ираклий, скажите, пожалуйста, вот один из наших слушателей из Санкт-Петербурга пытается из вас вытрясти следующую инсайдерскую информацию. Считаете ли вы действие... Слово это тоже можно считать действием,
да,
во всяком случае, при реакции
да,
рынка.
Да.
Премьер-министра деструктивными. Вот в данной истории с Мечелом.
Они точно совершенно не конструктивны.
Ай, молодец.
Вот,
Но они деструктивны, если они не конструктивны. Ну, скажите уже это слово.
Они были очень плохи для рынка. Вы называете это деструктивными.
Для инвестиционного банкира это уже...
Вы называете это деструктивными, называйте это как хотите. Они не были конструктивными, они были плохими. Рынок сказал свое слово, да. Прелесть рынка в чем? Он дает вам объективную реакцию на происходящее вокруг события. Да?
Угу.
И в этом смысле честность рынка, да, она, в общем-то, достаточно очевидна.
Ираклий,
абсолютно,
вы ответили на первую часть вопроса. Теперь вторая часть вопроса.
Да, давай,
вот эти деструктивные. Ирина, как вы считаете, он сознался в том, что это деструктивно? Ираклий?
Ну, косвенно, может.
Ну, почти, да? Так вот эти деструктивные действия. Это по неграмотности или по корысти? Ну, проще парень и репа. Или так, или сяк?
Точно совершенно не по корысти, мне кажется.
А волею пославшей меня жены, да?
Можно и так. Но, как я вам уже сказал, да, мне кажется, что он хотел послать определенный сигнал. И он его послал. Он послал это так, как он умеет это делать, так, как вот он считает нужным. И, собственно говоря, получилось то, что получилось. Да? Я совершенно не вижу в этом никакой корысти. Да? То есть я понимаю, вопросы довольно циничные, вопросы очень прямые. Вы хотите услышать от меня прямые ответы, я по мере сил даю и буду вам их давать. Но, опять же, я не считаю, что это было сделано по корысти. Вот он сделал так, как он считал нужным, но точно совершенно руководствуясь своим пониманием того, что происходит. Да? А как я уже сказал, как мне кажется, да, его понимание было таким, что и так все хорошо, и так вы зарабатываете очень большое количество денег. Да? Давайте мы все-таки будем делать и работать по правилам. Да? Давайте мы не будем зарываться в вещи, связанные с тем, чтобы в дальнейшем там, образом уходить от налогов или еще что-то. Опять же, вся эта информация, она нуждается в подтверждении, в понимании, в осознании, да, в плане того, что реально было или не было сделано и так далее и тому подобное. Да, у компании, опять же, я говорил, есть масса наверняка причин делать то, что они делали. Да, и наверняка они там хорошие или нехорошие. Да. У него была такая информация, да, и он так ее озвучил.
А вот не кажется ли вам, Ираклий, что на российском рынке потихоньку происходит переоценка инвесторами частных российских компаний? Вот я просто приведу пример. Я посмотрела за последнюю неделю, ну, с тех пор, как вот прошло вот это заявление, как вели себя акции Роснефти, Газпрома и Лукойла. Ну, Роснефть и Газпром совершенно минимально изменились там за вот эту неделю минус 1%, а Лукойл упал почти на 9%, там, 8,5%. То есть государственные компании как-то не так сильно пострадали, а вот частная компания, она уже подешевела.
Вы знаете, я не думаю, что это новый феномен какой-то.
После такого события, вот реакция...
Вся история, последняя, скажем так, современная история российского рынка, это история того, что называется сокращением, да, или уменьшением премии за политический риск. Да? Есть еще история, связанная с тем, что рынки, на которых там, большинство голубых фишек торгуются, да, и сектора, они росли, да? Но в то же время происходило еще и переосмысление политических рисков, да? Степени их важности, серьезности, их влияния. Да? И в этом процессе было несколько, скажем так, всплесков и падений. Да? Одни из первых всплесков, если вы вспомните, я уже не помню точно какой это год, но точно совершенно до ЮКОСовских событий, да, если вы помните претензии, которые предъявлялись Норильскому никелю и в свое время там, его ключевым акционерам. Да, и опять же, это эта компания не могла оправиться от этой ситуации в течение очень длительного периода времени. Да, политические риски, если вы почитаете отчеты абсолютно всех аналитиков, да, самым ключевым риском, которым они считали в отношении этой компании, да, они считали наличие более высокого политического риска, чем у прочих горно-рудных там, компаний. Да. И более того, это был первый пик, да, ЮКОС был вторым пиком, очевидно, да, весь передел его активов можно назвать как бы нахождением на пике этого процесса, да. Затем падение, спокойствие ситуации. Сейчас, вот, вызванное в том числе и этим заявлением, очередной пик и всплеск актуальности вопроса, связанного с политическим риском. Да, поэтому для российского рынка это не новый феномен. Мы просто можем сказать, Ирина, что он приобрел на время, на мой взгляд, очередную актуальность. Да, просто люди в очередной раз таким большим, крупным фонарем, очень ярким, посветили на этот момент и сказали, вот здесь по-прежнему остается большая проблема.
А вот Ирина из Санкт-Петербурга задает вопрос, а нельзя ли было разобраться в этом не так громко и дальше, извините, жаргонный термин, не на такие бабки?
Очевидно, можно было.
Спасибо. Вот еще один вопрос от одного из наших слушателей, Бориса. Скажите, пожалуйста, приведет ли дело Мечела к тому, что российские компании при IPO будут вынуждены раскрывать больше информации для потенциальных инвесторов?
Очень, очень хороший вопрос, очень грамотный вопрос. Вы знаете, само конкретно это дело, наверное, нет. Я скажу почему. Потому что и дело ЮКОСа заставило всех очень сильно переоценить вопросы, связанные с раскрытием информации. Но так или иначе, стандарты раскрытия информации все это время совершенствовались. И они довольно высоки. Я не думаю, что непосредственно этот фактор вот, не изменит их каким-то радикальным образом. Он просто заставит участников рынка на тех, в том числе и банки, и юридических советников, обратить в очередной раз особое внимание на эти политические риски. Если вы почитаете любой проспект эмиссии, там, в своей жизни я либо написал, либо корректировал огромное количество этих документов, то в них есть вступительная часть, называется «Факторы риска», и если человек в здравом уме вот, и трезвой памяти почитает их и примет все это всерьез, то он никогда и ни за что в жизни не купит ту или иную бумагу, потому что раскрытие рисков, оно огромное, оно очень большое, в нем, в частности, говорится и о том, насколько волатильна правовая система, насколько избирательно правоприменение, насколько необъективна судебная защита прав в стране и так далее, и тому подобное. Поэтому вот конкретно это событие всего лишь в очередной раз заставит участников рынка более внимательно на это смотреть, но к радикальному какому-то пересмотру это явно не приведет.
Все-таки вот если говорить о качестве этого удара на фондовый рынок российский, вот вы сказали, рынок получил новый феномен, но вот этот феномен, насколько он будет ощутимым все-таки? Ведь действительно сейчас не очень хорошая ситуация, мягко говоря, не очень хорошая на мировых фондовых рынках, и многие инвесторы ринулись в Россию в надежде обрести здесь тихую гавань.
Вот тут-то премьер-министр им и
послал всегда. Я думаю, что это некий миф и заблуждение, когда мы говорим, что вот многие инвесторы ринулись в Россию как в тихую гавань. Она может греть кому-то там, тщеславие или еще что-то, да, но российский рынок обладает некими характеристиками, которые существенным образом отличаются от, скажем, там, западноевропейского или рынка Северной Америки. Но точно так же его нельзя рассматривать полностью в отрыве или даже в существенной мере в отрыве от глобальных рынков. И, соответственно, Я бы, наверное, сказал следующее. Россия была тихой гаванью, но, скажем так, это не было каким-то большим феноменом, каким-то явлением, которое вот все отметили, что вот она тихая гавань.
Вы знаете, мы на этом месте с вами прервемся. Я напомню, что наш гость Ираклий Тибелишвили, управляющий директор Citigroup, глава инвестиционного банка по России СНГ, Ирина Резник, специальный корреспондент газеты «Ведомости» в программе «Большой дозор». Продолжим после новостей и рекламы.
«Большой дозор». Большой человек.
И треснул мир напополам.
«Большой дозор». Совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости».
21:35, вы слушаете «Эхо Москвы». Ирина Резник, специальный корреспондент газеты «Ведомости», Наталья Болтянская, наш гость Ираклий Тибелишвили, управляющий директор Citigroup, глава инвестиционного банка по России СНГ. Говорим про дело Мечела.
И про его влияние на фондовый рынок, на чем, собственно, Ираклий прервался.
Ну, вы знаете, я одна из вещей, вот думая о сегодняшней передаче, о чем я хотел сказать, это, конечно, то, что, собственно говоря, у фондового рынка в России есть существенно большие проблемы, чем проблемы Мечела, и эти проблемы носят существенно более фундаментальный характер, и, конечно же, да, эпизод с Мечелом, он оказал довольно болезненное влияние на состояние рынков, но он всего лишь, на мой взгляд, эпизод. И там, его последствия рано или поздно будут преодолены. Но проблем на рынке очень-очень много. Да, и прежде всего проблемы, связанные с регулированием. ФКЦБ, например, одно из вещей, которые недавних и новшеств, которые были введены, это существенное ограничение некоторых российских компаний в их способности получить доступ к международным рынкам капитала. Особенно это касается компаний, которые оперируют в стратегических областях, и особенно это касается компаний, будучи стратегическими, которые также добывают природные ресурсы. Там последствия этого решения еще не до конца всем понятны, да, но совершенно очевидно, что дальнейшее ужесточение способности российских компаний получить доступ к рынку ценных бумаг за пределами России и к капиталу за пределами России, оно точно не является фактором позитивным и в долгосрочном плане будет только негативно влиять на развитие всего сектора.
Ираклий, вы знаете, вот сразу несколько вопросов. Вопрос первый. Когда вы сказали, что, как бы это сказать, следующего к доктору в очереди к доктору не будет, с вашей точки зрения, ну, в общем, следующих уже есть числом как минимум две штуки, да?
Имеется в виду, наверное, Евразхолдинг,
да, и
Роспадская.
Вот, это один момент. И второй момент, что вот господин Шувалов, когда говорил о перспективах опальной кампании, он не исключил, что Мечел повторит судьбу нефтяной корпорации ЮКОС. Вот не исключил. Или сейчас скажете, что не сторож вы господину Шувалову?
Точно, совершенно. Точно, совершенно я не сторож господину Шувалову, но... Опять же, мне кажется, что вопросы носят немного разнонаправленный характер. В том, что касается Мечела, как я понимаю, есть как бы два ряда вопросов. Да? Первое – это монопольно высокие цены на определенную продукцию, как кажется регулятором. Да? И есть этот результат. Я буду сейчас говорить некие технические термины, я прошу заранее прощения, да, это злоупотребление монопольным положением на том или ином товарном рынке. Да? Это один момент. Второй момент, как-то к этому вдруг люди, может быть, там не осознали, не поняли, но к этому привязаны еще и обвинения в злоупотреблении трансфертным ценообразованием и как результат занижения налогооблагаемой базы и, соответственно, как результат существенно меньшие платежи налогов. Да? Мне не кажется, что в том, что касается, по крайней мере, Евразы и Распадской, в которой большая доля есть тоже у Евразы, так что в этом смысле связаны истории, да? Мне не кажется, что есть какие-то претензии налогового характера к этим компаниям. Мне кажется, здесь дискуссия касается исключительно того, что произошел достаточно резкий скачок цен на их продукцию, и все потребители, и с подачи, очевидно, потребителей, регуляторы пытаются понять, в чем причина. Да? Тот факт, что начато расследование, еще не означает, что это расследование завершится обязательно там, чем-то очень плохим. Да? Лично я...
Вы юкосовцам объясните, да?
Ну, мы можем возвращаться к этому, как бы пока, да все, я пока рак
буду.
На горе
я больше не, буду.
Не свистнет. Но я хочу сказать, что я вот Игоря Юрьевича Артемьева знаю больше 10 лет и считаю его одним из самых, скажем так, честных и профессиональных людей. И, соответственно, мне кажется, что он очень честно пытается делать свою работу. Я вам должен сказать, что антимонопольное законодательство Российской Федерации является одним из слабейших звенов во всей инфраструктуре рыночных отношений в России. Да? И мне кажется, что он предпринимает очень большие и важные в целом для рынка усилия для того, чтобы все-таки создать то, что называется едиными правилами игры для всех его участников. Да. Я убежден, что, по крайней мере, он лично предпримет все усилия для того, чтобы это было справедливое расследование, и, соответственно, я уверен, что рынок в этом убедится рано или поздно.
В принципе, это может создаваться такая видимость единых правил игры. Я просто сама помню, что, например, я извиняюсь, что я опять вспоминаю слово «юкос», но когда выставили налоговые претензии «юксы», в какой-то момент налоговые претензии выставили «Сибнефть» и «ТНК». Те, правда, частично их благополучно оспорили, и с ними не случилось того, что
ДНК
случилось.
Плохо себя чувствует.
Ну, там по другой совсем причине. А я, собственно, хотела задать вот еще какой вопрос. Все-таки рассказывают две версии, да, почему это произошло. Первая версия связана с Рособоронэкспортом, который давно хотел получить некоторые активы Мечела. А вторая, что это просто игры конкурентов НЛМК. В первую очередь называется в данном случае.
Ну, вы знаете, я человек достаточно далекий от такого рода вот непосредственных дискуссий, и поэтому мне трудно что-либо сказать. Могу лишь высказать свое личное мнение. Я, как я уже говорил, не верю в историю с переделом, каким-то глобальным, и что вот это вот начало такое неуклюжее такого рода событий, да, или цепочки событий. Насколько конкуренты как бы сделали некий задел, не знаю, но, наверное, можно сказать, что это отчасти еще была реакция на большое количество жалоб со стороны потребителей, да, в том числе нефтегазового сектора, который потребляет трубы, которым они очень нужны, цены на которые очень резко выросли, в свою очередь производителей труб, которые потребляют все эти материалы, да, в свою очередь тех металлургов, которые не интегрированы в природные ресурсы, да, и для которых это является очень важной составляющей ценообразования. Да. При всем при этом хочу сказать, что лично я, опять же, ничего необычного не вижу как в росте цен, так и, в общем-то, в реакции на все это. Да, все это понятно. Рост цен – глобальный феномен. А на эти конкретные материалы. Он глобальный феномен. От этого никуда не деться. И мы можем выпрыгивать из штанов по этому поводу, да, но это есть некая реальность.
Вот наши уважаемые слушатели предлагают вам еще две версии произошедшего с Мечелом. Я попрошу вас их оценить. Ну, придется, Ираклий. Значит, одна из версий такова, что, так скажем, невыгодно государству, чтобы компания становилась успешной. Ну так, попроще. Для...
Это конкретная компания или да? вообще частные компании?
Ну, в данной
принципе...
ситуации конкретно на примере этой конкретной компании, так сказать, ребята, знаете свой потолок, да?
Ну, давайте, давайте пойдем дальше тогда. Давайте мы скажем, вообще невыгодно государству, чтобы существовали частные компании, и поэтому рано или поздно все они будут... таким методами или похожими методами, там, убиты, приведены в состояние полной покорности и так далее, и тому подобное, ну, можно, наверное, и об этом говорить. Ну, тогда давайте все паковать чемоданы и поехать куда-нибудь.
Понятно. Хорошо, вторая версия. Вторую версию будете комментировать?
Да, конечно.
А вторая версия — это, скажем так, неоднозначное отношение инвесторов к тому, что Зюзин не склонен размывать свою долю в компании. Ну, там дальше Рособоронэкспорт, понятно, да?
Нет, непонятно. При чем здесь Рособоронэкспорт?
По слухам, Рособоронэкспорт планировал купить часть активов Мечела, контроль в одной из дочек этой компании. И, так сказать, вроде бы как руководство Мечела не согласилось.
Мне трудно себе представить, что... это могло бы послужить вот причиной такого жесткого ответа, скажем так, да. Извините, а какая была первая до этого? Что-то я уже немножко...
Ну, первая была, да. Что как только компания становится успешной...
Про инвесторов,
ну, что инвесторам не очень выгодно тот факт, что господин Зюзин не склонен размывать свою долю в компании.
Ну, вы знаете, господин Зюзин не единственный такой человек. Мы знаем, что одно из очень важных и, в принципе, негативных характеристик российской экономики и российского корпоративного мира является то, что собственность очень и очень концентрировано. И вот я вам рассказывал про факторы риска, да, вот, которые раскрывают все эти эмитенты, и вы точно совершенно в каждом из этих проспектов найдете указание на то, что собственность очень сильно концентрирована, что все компании зависят от воли одного или небольшого круга очень крупных владельцев. Понимаете, вот он такой есть, да, когда вы покупали эту компанию, вы об этом знали, да, это как вот в анекдоте про большой красный флаг, да, угу. Вот. Вы, говорит, границы видели. пересекали. Да,
большой красный флаг видели? Вот эту
да?
яму оградили, да?
Да, вот, да, говорит, вот чего вы, собственно говоря, теперь жалуетесь.
Давайте поговорим, скажем так, о последствиях. Угу. Согласитесь, эта история достаточно важна, потому что, ну, извините, я тоже вспомню слово ЮКОС. История с ЮКОСом весьма негативно сказалась на инвестиционном климате России. Об этом говорили все, в том числе и государевы люди самых высоких рангов. Вот на сегодняшний день мы имеем вот такую вот историю. Угу. С вашей надеждой, со всеми нашими надеждами, что, так сказать, история с ЮКОСом не повторится. Но, скажем так, вот, а дальше что будет? Потому что, начиная с дня после первого высказывания премьера Путина, всем потенциальным инвесторам, вообще всему рынку придется, как бы сказать, учитывать и этот фактор тоже, правда? Угу. Вот что будет, давайте, чем сердце успокоится?
Ну, конечно, трудно предсказывать события, да, но если бы... ну, по крайней мере, мне логика подсказывает, что произойдет следующее. Будет некое затишье, потому что мне все-таки кажется, что степень ущерба нанесенного, она была неожидаема и немного шокировала вот, всех вовлеченных в эту ситуацию. А в рамках этого затишья все будут искать, скажем так, путь, с одной стороны, успокоить рынки, потому что это в первую очередь в интересах государства. И так же, как и здесь, я думаю, все интересы совпадают, да. Во-вторых, сохранить лицо во всей этой ситуации.
А да, как его сохранить?
Ну, как его сохранить? Выявить, наверное, какие-то нарушения, примерно наказать нарушителя.
То есть в любом случае?
Да, но это, опять же, понимаете, все же чего боятся? Все по-прежнему беспокоят очень простая вещь. Избирательное применение права.
Это значит, как в том старом анекдоте.
Да.
Никто не виноват, так вот никто не пойдет ни в гости, ни в кино.
Да, совершенно верно. Да. Избирательное применение права. Да. И очередной пример крупномасштабного избирательного применения права будет иметь в качестве своего последствия достаточно катастрофическое развитие ситуации. Давайте я вам напомню, раз уж мы говорим о ЮКОСе, в результате событий с ЮКОСом, да, российский рынок ценных бумаг потерял где-то полтора года своего развития. Вот просто вы можете вычеркнуть эти годы, да, из очень небольшого, короткой очень истории российского фондового рынка. Просто их можно взять и вычеркнуть. Вот не было этих лет. Да. Угу. Мы эти годы не стагнировали даже, а мы просто тупо катились назад. Да. Вот хотят ли власти этого? Да? Мне трудно очень в это поверить. Да. Исходя из всей риторики, которую мы слышали там, последние несколько там, лет, 2-3 года. Да? Мне в это трудно поверить. Да? Я совершенно солидарен с той статьей, которая была в «Ведомостях», редакторской статьей на эту тему, да, которая указывала пальцем очень четко на несовместимость, с одной стороны, желания быть крупным финансовым центром, с другой стороны, такие вещи предпринимать, да, и отсутствие последовательности, да, оно будет очень и очень плохим. Да.
А вот отголоски вот этой истории как-то могут отразиться на обычных российских обывателей, которые, вот как говорит Нателло, могут некоторые потирать руки, что правильно вот сейчас... Ну, на ипотечных кредитах.
Не, на ипотечных кредитах они никаким образом не отразятся, вот, но... Обыватель обывателю рознь, и есть обыватели уже, которые, в общем-то, являются инвесторами на рынке. Да, они могут быть инвесторами либо через какие-то коллективные схемы, такие как фонды, да, либо непосредственно, да, но на них это скажется, однозначно совершенно скажется.
Скажите, пожалуйста, ну вот опять-таки предположить, что премьер-министр не представлял себе, хотя, может быть, из ваших же слов я поняла, что, возможно, так сказать, представлял не до конца, а возможно ли рассмотреть другой сценарий, вот вы говорите, что там найти некие нарушения, там, возможно, как-то более-менее умиротворяюще отреагировать, не потому что хорошая компания Митчелл, а просто, чтобы, так сказать, у страны дальше все было в порядке в плане инвестиционной репутации, а отыграть назад как-то можно? Может, сейчас сидит премьер-министр и расстраивается. Боже мой, что же я там наговорил-то? Ну, как бы это
вряд ли.
Ну, я не про него, опять же. Есть ли возможность?
Ну, вы опять меня на анекдот.
Я не про анекдот. Существуют ли экономические возможности отыграть надо? Что он должен сказать?
Наденька, я вчера...
Да,
ой, как стыдно, да?
Понятно. Весело у нас с вами сегодня, видите?
Да, говорит, Володенька, толкал. Ну, не знаю, как это отыграть. Опять же, я вижу единственным реалистичным событием это период спокойствия, период, на самом деле, наверное, осознания, что в реальности компания делала или не делала, нарушала или не нарушала. И, знаете, вот как, если не знаешь, как поступать, поступай по закону, да. Вот.
Это тоже анекдот, Иракли, вы знаете?
Нет, это не анекдот, да. Но вот поступай по закону, да, значит, вот
хорошо.
Они должны будут поступить по закону.
Тогда еще один вопрос. Вот господин Дворкович, он уже, скажем так, призвал власти, как бы так поприличнее выразиться, быть поаккуратнее с крупными компаниями. Как вы считаете, это сотрясание воздуха или, так сказать, здесь тоже есть какой-то фактор, который может повлиять на рыночную ситуацию?
Ну, во-первых, хорошо, что он это сделал. Честь и хвала ему за это. Да? Во-вторых, рынок, скажу вам четко, опять же, рынок это услышал. Да? И совершенно очевидно, что есть много мнений, есть разные люди в правительстве, которые пытаются повлиять, наверное, на ход событий или же на формирование политики. Да? Так что, на мой взгляд, было очень правильное и своевременное заявление со стороны господина Дворковича.
Вот я хотела сделать маленькую ремарку. Может быть, правильнее всего поступили в Норникеле, которые объявили, что готовы назначить своим гендиректором подполковника КГБ давнего знакомого.
Кого попросят премьер-министр, да, типа?
То есть это тоже ведь как бы, да, звенья этой цепи. Вот, в принципе, считаете вы это? А Крон, кстати, сказал, что вынужден отказаться от ИПО. Ну, это, вот это же все продолжение этой истории.
Вы знаете, нет, я вот в это тоже не верю. Да? У Норникеля и его акционеров могут быть свои, достаточно отличные от данной конкретной ситуации мотивы. Серьезно, ситуация, я уже давно сказал, да, что в отношении, опять же, того же Норникеля, да, вопросы, связанные с политическим риском, да, они были очень-очень важны. Да, и я, опять же, обратил ваше внимание на то, как аналитическое сообщество очень четко на это указывало. Да. Ситуация с Акроном, вот при всем моем хорошем отношении к этой компании, она совершенно другая и никак не связана с этим. Да? По той простой причине, что, по крайней мере, то есть они делали ту сделку, которую они делали в очень тяжелых условиях вообще. Да? Допустим, не было вот этой ситуации. Давайте представим, что не было. Да? Я вам гарантирую, что это была бы очень тяжелая сделка. Тем более, что эмитент и советники эмитента решили разместить эту сделку с премией к текущей цене Акрон. Да. Это приблизительно похоже на то, что сама компания Мечел пыталась сделать с размещением своих привилегированных акций.
Но, судя по всему, его уже не будет.
Что? Но они отказались от этого еще до всех этих событий, и слава богу. Вот, но опять же, я никак эти две вещи. Да, в конце концов, то, что произошло, еще более подтвердило правильность их решения не делать. Да, но я сильно сомневаюсь, что можно вызывая доверие у инвестиционного сообщества, говорит, что это было причиной. Вот я в этом лично очень сильно сомневаюсь.
А как вы думаете, сколько пройдет времени, прежде чем, скажем так, инвестиционный рейтинг России ну, хотя бы вернется на то место, на котором он был раньше? При условии, если господин премьер-министр будет себя вести аккуратно, к чему его признавал господин Дворкович. Что он больше ничего нового нам не скажет про компанию Мечел.
Если вот такой, скажем так, благополучный сценарий будет развиваться, то мне кажется, что к концу, ну, к сентябрю, по большому счету, это будет пройденным этапом, честно говоря. Рынки сейчас находятся в таком, ну, они глобально находятся в очень тяжелом состоянии. Более того, на все это наслаивается некая медлительность их, потому что, ну, сезон отпусков и так далее и тому подобное. Никому не охота особо заниматься этими вещами. Поэтому сентябрь, вернутся все управляющими деньгами со своих отпусков. Да, посмотрят.
И все будет у нас хорошо.
Посмотрят. Не все будет у нас хорошо. Нет, не все у нас будет хорошо. Но просто мне кажется, что сентябрь — это как бы такое время, когда люди, вернувшись, попытаются как бы найти свежие темы, новые подходы и по-другому взглянуть на эти вещи. Так что вот, я
бы сказал так. Скажите, пожалуйста, Иракли, если попытаться заставить вас ответить на вопрос, который у нас вынесен на название программы, в тему программы. Дело Мечела. Повод для переоценки российского рынка? Вот,
да, конечно, повод. Я не отрицаю ни в коем случае.
Личное, человеческое.
Это, конечно же, повод. Да, нельзя такое допускать. И мне кажется, что абсолютно все вынесли урок из этой ситуации. Просто я предсказываю, что этот повод перестанет существовать. Да? Угу. Но и я предсказываю, что это не будет иметь каких-то долгосрочных последствий. Просто все, что я вам хотел сказать, да, для меня это эпизод. Это плохой эпизод, но он эпизод. У рынка есть огромное количество проблем. Да. У рынка макро есть огромное количество проблем. Инфляция – безумная проблема для страны. Да. Зарегулированность всего, что возможно, безумная проблема для страны. Да. Отсутствие какой бы то ни было вменяемой монетарной политики, а главное, инструментов монетарной политики. Да. Мы являемся экономикой, огромной экономикой, в которой нет такого фундаментального инструмента монетарной политики, как он, вернее, есть, но никто не придает ему значения, как ставки Центрального банка. Да. Вот нету этого инструмента. Да. единственный инструмент монетарной политики, да, это курс рубль-доллар. Замечательно, да. И, соответственно, сидит Центробанк, да, и он находится между молотом и наковальней, потому что производители ему говорят: не смейте делать рубль более дорогим, потому mm-hmm. что это влияет на наши издержки. С другой, и, соответственно, они говорят: хорошо, там, мы, соответственно, покупаем доллары. С другой стороны, растет инфляция, потому что они вынуждены приобретать валюту и, соответственно, имитировать деньги, наращивать денежную массу. Да? А правительство говорит: инфляция, надо с ней бороться, да, значит, вот у них есть единственный элемент.
Ну что ж, надо вам сказать, что, во-первых, спасибо вам большое. Во-вторых,
спасибо вам.
Суммируя все сказанное вами, можно сказать, что, конечно, повод для переоценки, но все пройдет зимой холодной, так?
Ну, в общем, да.
Во всяком случае, к осени. Да. Именно на это рассчитывает наш гость. Я напомню, управляющий директор Citigroup, глава Инвестиционного банка по России и СНГ Ираклим Тибелишвили. А программу «Большой дозор» вели Ирина Резник, специальный корреспондент газеты «Ведомости», и Нателла Болтянская. Спасибо.
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 И тряснул мир напополам.
«Большой дозор». Каждую среду с 9 до 10 вечера.